Вечер, друзья. Как выглядят загранпоездки при отъезде, вы, наверное, знаете. А уж как они выглядят при приезде в эту заграницу, по понятной причине более знакомы нам. Когда уезжают, то их провожают. А вот когда приезжают, то встречают далеко не всегда. Получается иногда, как говорят, картины Репина не ждали, причем на заграничном материале. Поездка в гости подчас оказывается делом коварным. Вот у нас в студии сегодня два соотечественника, два москвича, два гостя со своими гостевыми историями. Это Виктор Унуковский и Олег Пономарев. Виктор и Олег — музыканты. По нашей просьбе они принесли с собой свои инструменты. Хочу сразу оговориться, что до прихода на BBC друг с другом не были знакомы и уж, понятное дело, не играли никогда. И поскольку музыкант наиболее красноречиво может выразить себя через свой инструмент, то, я думаю, до того, как представить гостей словесно и чокнуться с ними традиционным бокалом, мы попросим гитариста Виктора Унуковского сыграть что-нибудь из своего недавнего сочинения. Просим к столу, просим к столу. Вот вам уже и...
Нолито.
Нолито. Олег, Виктор, ваше здоровье с приходом к нам в студию.
Спасибо.
Спасибо.
Очень приятно было слушать вас.
Виктор, ведь история нашего с вами, так сказать, сотрудничества, которое продолжается уже тут полтора дня, началась с того, что я не знал вас как гитариста, вы как гитарист не представлялись. Раздался телефонный звонок несколько дней назад, и голос мне сказал, что я привез вам письмо от вашего бывшего ученика. У меня был такой период в биографии, когда несколько месяцев преподавал в джазовом училище в Ленинграде. И вот один из тех учеников, сейчас уже выросший, вполне взрослый саксофонист, прислал мне письмо и просил своего товарища, который ехал за границу, мне его передать. Ну, тут уже вам, так сказать, слово. Долго вы меня разыскивали?
Вы знаете, в общем-то, недолго. Я, честно говоря, был настроен очень пессимистично, потому что найти Сева Новгородцева в Лондоне, это, ну, где-то было немножко утопично даже, идея сама такая. Вот. У меня был телефон BBC, русской редакции. Когда я приехал, позвонил, очень приятный голос, мне сказал: нет проблем, дал ваш домашний телефон.
Нарушив все правила,
нарушив
все регуляции,
разрушив все мои, так сказать, представления об этом, буквально в одну секунду.
Правила такие, что если бы Сева Новгородцев был бы до сих пор в штате BBC, то это было бы громадным нарушением со стороны того человека приятного, который не увидел никаких проблем. Но поскольку Сева не в штате, а, так сказать, вольный артист, то это уж не так страшно.
Ну вот видите, значит, мне крупно повезло.
Да, если со мной что случится, BBC не в ответе.
Понятно. Вот именно.
У нас, вы знаете, Виктор, когда коллеги хотят пошутить друг над другом, когда кто-то звонит и говорит, слушай, дай мне вот его телефон. Батенька, нельзя, запрещено. Дать телефона не можем.
Друг другу.
Да, да.
Ну, все обошлось. Вы меня разыскали, передали письмо. И тут я, это уж я вам рассказываю свою часть истории. Я вижу молодого человека приятной наружности и хороших манер, который держит в руках гитару. Я говорю, а вы что, музыкант? Он говорит, я гитарист. Я говорю, а что у вас гитара с собой? А он говорит, а я ее пытаюсь куда-нибудь пристроить.
То бишь продать.
Пришлось продать. И я заинтересовался, почему этот музыкант в Лондоне пытается продать свой, может быть, единственный инструмент. И что с вами случилось? Из-за чего нужно было продавать гитару?
Ну, весь мой приезд, так сказать, в Лондон оказался намного прозаичнее, чем я себе это представлял. Вот. Мы прилетели поздно вечером. Вот, и две ночи мы ночевали.
Никто не встречает.
Никто, естественно, нас здесь не ждал. Вот. И мы первое дело поехали на вокзал и провели там эти две ночи. Намерзлись, наволновались. Потом решили, что пора с этим делом заканчивать. И пошли в гостиницу. Естественно, вся наша, так сказать, валюта наличная осталась в этой гостинице. Ну и потом началась новая рабочая неделя. И я стал звонить на BBC. Вот. А перед этим я целый день мотался по городу, пытаясь продать гитару, чтобы заработать хотя бы какие-то деньги, потому что хочется есть. Много всего красивого, интересного, всего хочется. И вот так вечером поздно я прибрел к Бушхаусу.
А что с ночевкой после двух дней в гостинице? Что произошло?
После двух дней в гостинице совершенно, опять же таки, случайно. Мы бродили в Сохо, зная, что это район развлечений, различных баров там и прочее, магазинов. И совершенно случайно мы познакомились с одним греческим профессором. Он доктор геологии, вот, и здесь по делам. Вот. Я обратился к нему с каким-то вопросом, как пройти, по-моему, в какой-то джазовый бар мы искали. Вот. Он сразу заинтересовался, кто мы, откуда, и так вот душевно нас пригласил к себе пожить, совершенно бесплатно.
Ведь у нас же с греками много общего, по крайней мере, три буквы в алфавите.
Да, это совершенно верно, потому что мы когда даже, я с женой здесь вместе, мы когда общаемся друг с другом, он слышит некоторые даже знакомые слова и пытается их...
Кукла, сахар,
да,
метафора.
Угу. Вот. И, в общем, такой вот у нас получился интересный
Виктор,
случай.
Но я не знаю, насколько вы уже хорошо ориентируетесь в Лондоне и в лондонской жизни, но вот сейчас, когда я увидел вас в студии, в этой позе музыканта, джазового музыканта с гитарой, я вам хочу сказать, что у меня только одна аналогия возникает в связи с этим. Если бы мне сказали, что вот придумай самую страшную пытку своему врагу, я бы, наверное, пожелал, чтобы он стал джазовым гитаристом в Лондоне. Я не знаю, удалось ли вам это почувствовать или нет.
Вы знаете, наверное, немножко удалось почувствовать, потому что мне, к сожалению, еще пока не пришлось столкнуться с джазовыми музыкантами именно в Лондоне, хотя я знаю, что в Лондоне, в Англии живет много очень сильных и всемирно известных джазовых музыкантов. Но вот в поисках работы я забрел в какие-то бары, заходил в какие-то пабы, вот, и глядя на публику, которая там сидит, честно говоря, желание у меня очень маленькое было играть этим людям джазовую музыку в этом дыму, в этом всем.
Ну, тут я вас на слове несколько поймаю, потому что не обязательно вам ведь играть и джазовую музыку. За те годы, которые вы провели за гитарой, за этими шестью струнами, ведь у вас стили самые разнообразные.
Ну, конечно, приходилось играть всякую музыку. Начинал с хард-рока, играл Битлз, хэви-метал.
Вот первая композиция, которую вы сыграли, у вас ведь даже для нее названия не было. Мы ее условно окрестили «Америка», просто чтобы что-то в список вставить. А ну, вот да. Следующая, она у вас называется, она в бразильском таком стиле, тоже без названия. И чтобы несколько стиль ваш разнообразный продемонстрировать, я вас, пожалуй, попрошу сыграть этот следующий кусок. У нас она называется условно «Бразильская темповая». Thank you. Бразильская темповая, гитарист Виктор Унуковский. Напомню, что вы слушаете... Петух пропел севооборот. Ну, второй наш гость, позвольте еще раз с вами чокнуться, Олег. Сидит пока, ничего не говорит. А тем временем история его не менее интересная. Но она замешана здесь уже не на мне, а на коллеге, на моем Алексее Леонидове, который, пожалуй, расскажет, что произошло. Произошло это прошлым летом.
А история произошла прошлым летом, но никак я не предполагал, что дальше мы будем встречаться с Олегом Пономарёвым. Он приехал сюда ведь... начнем с того, что у Олега очень знаменитая мама, это Валентина Пономарёва. Да, Леонид Владимирович, это она, вот Олег сын. И они приехали вместе...
Спортсменка.
Да, своего рода.
Они приехали вместе выступать, и я помню, мы познакомились, потому что я их вроде бы пристраивал так своему английскому приятелю на квартиру пожить. Но вот я не предполагал, что Олег останется в Лондоне так надолго.
Ну вот мы тут бросаемся словами «останется» и все такое прочее. Ведь есть же здесь, Олег, легальная сторона вопроса, с которой вы наверняка столкнулись. Вы приехали в Англию с матерью на выступление. Вам, видимо, нужно было выправлять рабочее разрешение.
Ну, этот приезд вообще можно разделить на две части.
Две части.
Первый раз мы были просто как гости. Я здесь целый месяц. Об этом вспоминаю со слезами. Потому что я ничего не делал. Я просто гулял по Лондону. Имел массу встреч. Так, имел хорошее время. И совершенно случайно, буквально в последние дни, вот этот человек, у которого мы жили, он оказался менеджером, он оказался музыкантом. Совершенно случайно он увидел наш ролик. Совершенно случайно этим роликом заинтересовался. Именно поэтому я сюда приехал второй раз. Но уже второй раз... То есть я приехал уже с разрешением, которое, кстати, кончилось неделю тому назад.
Это разрешение на просто нахождение в Лондоне?
Нет, разрешение на работу. Mm-hmm. Потому что мы сначала здесь были вчетвером, мы работали. Потом мы остались вдвоем, мы тоже работали. А теперь я остался один, и разрешение кончилось, и виза кончилась.
И почему же вас не выдворяют из страны тогда власти?
Ну, это, по-моему, вопрос дней.
Или вопрос к властям.
Могут однажды постучать в дверь.
Да, я думаю, у властей сейчас другие проблемы, чем искать меня и выдворить из страны.
Ну да, в принципе, ведь они же за этим не следят. Ну, а рабочее разрешение в первый раз вам выправили, что, на месяц, на два?
Ну, оно закончилось, я не помню, насколько это было, оно закончилось 19-го, господи, 19-го?
Января.
Да, января.
Ну, и сейчас, видимо, новое пытается выправить
Ну, сейчас все мои бумаги в этом хоум-офисе, и чем все это кончится, неизвестно.
А если у вас бумаги в хоум-офисе, то никто
это
вас из страны,
кстати,
не выдворит.
Пока, до тех пор, пока вам не отказали... Вы
не
можете...
Нет, я имел в виду, что отказать. То есть этот вопрос может решиться со дня на день, и если мне скажут нет...
Вот тогда если откажут, тогда другое дело. Но пока они на рассмотрении, вы законно здесь проживаете.
Олег, вы гость с некоторым стажем. Виктор гость без всякого стажа. И я вам открою небольшой секрет. Мы с ним в четверг вечером встретились первый раз, когда он принес письмо. Это буквально было позавчера. И он мне поведал, что он попал в полную трубу. Я его сам спросил, я говорю, как положение? Потому что я знаю, что бывает с гостями разное. Труба, он кивнул головой. История, Виктор, расскажи вкратце историю, почему труба такая создалась? В связи с поездкой в Германию, там все эти...
А, ну, случилась вот какая ситуация. Когда мы уезжали из Москвы в Лондон, мы хотели ехать поездом, чтобы посмотреть заодно Европу. И для этого потребовались транзитные визы через Голландию и Германию. Голландия визу дала в один день, а Германия сказала, ждите месяц. Мы решили их обхитрить. Прилететь в Лондон на самолете, здесь оформить транзитную визу и поехать поездом обратно. И когда мы здесь пришли в германское посольство, отстояв очередь еще, здесь, в Лондоне, нам сказали, в течение 4-6 недель извольте ждать.
Виктор, это те самые хитрости, которые обходятся себе дороже.
Да, вот так и... Вот, мы не, как говорится, я не знаю, скупой платит дважды, наверное. Хотели двух зайцев убить.
Ну и в результате вы теперь здесь практически.
Мы вынуждены сидеть здесь месяц без денег, без ничего, потому что без визы мы не сможем проехать Германию. У нас билет на поезд.
Ну вот теперь, коллеги, представьте, встречаю я соотечественника, которым, конечно, естественно, хочу помочь. И мы стали уже рядить, гадать, что же делать. Здесь есть в центре такой рынок, такое туристское место, типа Московского Арбата, где очень много народу всегда гуляет. И уличные музыканты высокого довольно класса, и всякие актеры, фокусники выступают перед собравшейся там публикой, в самом внутри Ковенгардена. И я знаю, что там могут работать иностранцы, которым нужно лишь появиться перед местным худсоветом, сыграть или исполнить один раз. И этот местный худсовет, который просто не хочет, чтобы уличные исполнители падали ниже определенного уровня, чтобы они просто действительно умели делать то, что они делают. После этого они выдают такое местное разрешение, лицензию на то, чтобы человек мог на улице играть, и ему, так сказать, будут там давать за это деньги. И мы уже пошли вечером в четверг, я показал Ковенгарден, где можно этим делом заняться. И сегодня днем мы встретились, поехали в другое место, на рынок в Камден-тауне, на Камден-лок, где якобы тоже много выступает музыкантов, но сегодня было плюс 4, холодно, и ни одного музыканта мы так и не нашли. Теперь вот вы, Олег, как гость со стажем, есть шанс, скажем, у отечественного музыканта, который может сам по себе выступать на улице, не пробовали вы заняться этим делом?
Чем я здесь только не пробовал заниматься. Я на улицах играл, причем играл в очень многих местах, и, ну, в общем, так, без успеха, скажем. Но это очень сложный вопрос.
Без успеха, тут... без денежного успеха, имеется.
Да. Кстати, надо сразу попытаться понять, что здесь совершенно другое отношение к уличным музыкантам, чем либо, скажем, в том же Союзе. Но насколько я понял, я не знаю, насколько я прав, но мне так кажется после какого-то времени, проведенного вот здесь, и игры на улицах. То есть человек, который вышел играть на улицу, он это делает не ради игры. Это равнозначно тому, что он сидит и держит перед собой просто шляпу. Потому что я имею возможность сравнивать уличную игру здесь, в Лондоне, и я дома в Союзе очень часто играл на улицах в Прибалтике. Там люди слушают, здесь люди не слушают.
А вот мне сегодня за стаканом чая Алексей другую историю рассказал про чечеточника.
Ну, Сева, есть разные вещи, да. Я вот видел в Лондоне в метро одного чечеточника, который очень ловко зарабатывал деньги. И я его даже пригласил в студию, это было давно, чтобы записать его в виде аккомпанемента к музыке. И он просто отказался прийти, потому что он сказал, мне и так здесь очень хорошо, я получаю достаточно. Но надо сказать, что ему... деньги, вот медные деньги, валились просто сплошным потоком. Все люди, сходящие с эскалатора, бросали ему кое-что в шапку. Он был действительно большим виртуозом.
Да. Так что вы пробовали играть. Я просто пытался себе представить, может быть, не публику надо винить, а музыкантов. Если уровень не тот, так останавливается, и слушать нет смысла.
Нет, дело, наверное, даже не в уровне. Потому что, в общем, уровень, средний уровень уличных музыкантов здесь необычайно высок. И здесь можно встретить музыку практически со всего земного шара. На улице играют великолепные джазовые музыканты, блюзовые музыканты, рок-музыканты.
Я в Ковенгардене видел группу людей из каких-то китайских гималайских гор, которые в невероятные дуды и флейты свистели. Я таких инструментов-то вообще даже не видел. Там был у него пучок флейт у одного из... Типа, значит, как веник. Только веник из флейт сделан. И он там ртом елозил и издавал разные звуки по этому делу. Волшебные совершенно вещи.
Я думаю, что дело еще заключается в том, где вы играете. Вы совершенно правы, когда говорите, что музыкантов не слушают в метро. Люди там спешат, проходят, и на улицах иногда тоже так. А вот в том же Ковенгардене я сам помню, как заслушивался, как-то... Здесь очень часто играют студенты консерватории, очень много они подрабатывают. Вот сидели три девочки... и играли на деревянных духовых Баха. И толпа была вокруг них очень значительная. Они играли Баха, куски из второй сюиты, играли совершенно профессионально. Вот. И очень их слушали хорошо.
Потом, Сева, вы отметили, что вот Виктору особенно не повезло, потому что на дворе январь, холодно.
А это тоже верно.
Это очень много значит. Не сезон.
Мне тут напоминает продюсер, что известная группа открытия прошлого или позапрошлого года Fairground Attractions, это ярмарочные аттракционы, она была найдена, открыта вот во время выступления в Ковенгарден.
Ну, группа Beatles была найдена в ливерпульском подвале.
Виктор, сегодня вы сыграли два куска из своей музыки. Ну, все, у вас какая-то ориентация такая, вот Америка, Бразилия. Что-нибудь из отечественного у вас нет?
Ну, собственного, к сожалению, нет из отечественного. Вы знаете, в прошлом веке в России жил, я считаю, что незаслуженно забытый музыкант, это Михаил Высоцкий. Это был крепостной крестьянин, который на семиструнной гитаре исполнял русские народные песни и вариации на эти песни, то бишь импровизации. Вот. Я могу исполнить фрагмент из его репертуара.
А историю немножко расскажите его. Крепостной музыкант. Откуда гитара вообще? Откуда образование у него?
Был такой очень известный музыкант Александр Сихра. Он считается как бы изобретатель семиструнной русской гитары. И Высоцкому случилось его услышать. Он заболел гитарой, ему очень понравилась гитара как инструмент. И уже в своем, так сказать, крепостном быту он смастерил себе инструмент, и поскольку не было никакого нотного материала, никаких учителей, он играл то, что слышал в поле, а в поле пели крестьяне обыкновенные русские народные песни. И он сидел там у себя в конюшне или на сеновале и наигрывал, значит, эти песни. Даже известен в истории такой случай, когда в России гастролировал Сор, Франциско Сор, известный итальянский музыкант в то время. И на концерте барин подошел к Сору и сказал: «Вот у меня мужик крепостной,
так не хуже вас.
Играет не хуже вас, да». И когда Сор послушал Высоцкого, он разбил свою гитару в знак признания таланта этого музыканта.
Но в каком-то смысле традиции Высоцкого живут и сегодня, потому что мне вот пишут в письмах, что, скажем, рок-гитаристы на первую струну распускают тросик от мотоцикла.
Да. Да,
а, скажем, для второй стороны идет очень хорошо тросик от кран-балки завода «Красный Октябрь».
Да, это есть, это факт.
Но у вас, я вижу, струны вполне, так сказать, западного образца, поэтому должно все звучать так, как Высоцкий задумал. Сыграйте нам,
пожалуйста. Я попытаюсь.
Да. Тем временем гитарист перемещается от одного стула к другому. Любопытная подробность.
Удобно усаживается перед микрофоном.
На стул. Но нужно было под ногу для гитариста что-то такое поставить, чтобы она немножко поднялась. И мы ничего не нашли лучше, как поставить довольно дорогую пишущую машинку.
Западного образца.
Итак, Виктор, попросим.
Такой небольшой фрагментик из его обширного репертуара.
Замечательно.
Ну, я хочу вам сказать, что нельзя, не зря этот итальянец разбил гитару свою. Не зря.
Спасибо.
Ну что ж, господа, мы сейчас сделаем небольшой перерыв в музыке и попросим вас доложить. Вот, Алексей, расскажите, что произошло на прошедшей неделе.
Как-то две недели назад мы, темой севооборота была война. И мы рассказывали всем о том, как мы, собственно, смотрим эту войну по телевизору. За эти две недели мы видели очень многих американских генералов, которые давали пресс-конференции журналистам. Так вот, что сейчас происходит? Многие люди в Англии вдруг выражают очень большое беспокойство в связи с тем, что английский язык начинает загрязняться американизмами. Американские генералы привносят в свои пресс-конференции какие-то слова, которые либо неправильно произносят по-английски, либо слова с каким-то новым значением.
Ну, он же для них иностранный.
Совершенно верно. И эти их пресс-конференции попадают в газеты, на телевидение, и, как ни странно, начинают попадать в английский язык. То есть специалисты даже начинают высказывать опасения по поводу того, что Соединенные Штаты приносят вред, наносят ущерб не только Ираку, гораздо больше вред, ущерб наносится английскому языку, потому что считают так, что ладно, война пройдет и забудется, но все эти слова и выражения будут жить в английском языке очень долго. И вот я думаю, что я сегодня приведу, ну, наверное, 2-3 таких выражения, которые начали активно жить в английском языке. Например, английское слово frog, что означает лягушка. Когда-то этим словом, то есть не когда-то, а все время, этим словом довольно презрительно англичане называют французов.
Ну, дразнят.
Не ну, дразнят. Значит, теперь
То, что французы лягушек едят.
Да.
Задние ножки.
Теперь у этого слова появилось сразу несколько значений. Оказывается, что лягушка – это также ракета советского производства. Ее тоже называют лягушкой. Словом «лягушка» называют особую морскую боевую группу, которая раньше называлась по-американски «команда моржей», «Seal Team», что-то в этом роде. Например, американские базы, как вы знаете, они обслуживаются гражданским населением, среди которого есть очень много женщин. Вот женщины, обслуживающие американских солдат на базах, их называют «frog catchers», то есть в дословном переводе «ловцы лягушек», «женщины-ловцы лягушек». Пилотов, которые управляют, которые сейчас летают на вертолетах, их называют «rotor heads», или в дословном переводе «роторные головы». Таким образом, я хочу сказать, что появилось много-много новых выражений, но вот одно из самых интересных – это то, что ракета SCUD и существительное SCUD сейчас за 2 недели очень быстро превратилась в глагол. Ну, как скажем, по-русски можно было бы сказать «скадовать» или «отскадовать», или «попасть ракетой». И этот глагол означает «нанести кому-нибудь поражение» или «побить» и так далее. А есть, значит, ракета, которая не попадает в цель. Так вот, у такой ракеты, такая ракета SCUD, называется у американцев «incontinent ordnance», что в переводе означает «боеприпасы с недержанием». Короче говоря, лингвистам сейчас в результате этой войны полное раздолье.
Рождается фактически американская феня, Литвинович. И сразу подхватывая это дело, я вам хочу предложить, не хотите ли проскодовать свою телегу на следующей неделе?
Да-да, я должен сказать, что вот если говорить о языке, то то, что делают американцы с английским языком, это невинная детская игра по сравнению с тем, что сделали с ним авторы календаря, выпущенного в этом году издательством «Музыка». Это календарь, посвященный Сергею Сергеевичу Прокофьеву. Сейчас год Прокофьева, как вы знаете, 100 лет со дня его рождения. И вот выпустили календарь, роскошный совершенно календарь. У нас висит на стене, и около него все время слышатся взрывы хохота. Потому что календарь выпущен по-русски и по-английски. И переводы на английский такие, что просто невозможно поверить своим глазам. Какой-то, значит, ловкач, не названный по имени, потому что тут известно, кто составил, кто редактор. Не хочется даже называть их имена, жалко, хотя вот тут они передо мной. Они обратились к какому-то переводчику, якобы переводчику, который жуткие вещи сделал. Ну, например, там, я один только пример приведу. Вот там пишет Прокофьев, с дуэньей, с пьесой Шеридана, я познакомился в 40-м году. Меня привлекли тонкий юмор, очаровательная лирика. Он переводит, или он, или она, не знаю, тонкий юмор, thin юмор. Тонкий по-русски действительно, по-английски действительно thin, но только когда физически тонкий. А thin в этом смысле по-английски означает слабый, негодный, понимаете, никудышний. Вот выходит, что, значит, его привлек никудышний слабый юмор.
Я думаю, что это автор еще не указан, потому что это институт.
Нет, нет, это не может быть. Это какой-то, это какое, какая-то это, личность.
Знаешь, это кто-то получил хорошую халтуру.
Это надо кто-то получил хорошую халтуру и сделал ее как плохой халтурщик. Итак, дата. Я начну сегодня с очень знаменательной годовщины и надеюсь, что большинство слушателей присоединится к чувствам, которые я хотел бы высказать. 6 февраля в среду исполняется 80 лет великому американцу Роналду Рейгану. Люди моложе 30 лет вряд ли помнят, а наши слушатели любого возраста, быть может, особенно себе и не представляют, какая психологически тяжелая обстановка царила в Америке в 70-е годы, особенно после поражения, понесенного во Вьетнаме. Я в то время очень часто бывал в Америке, ездил по всей стране и помню, какое замешательство, а иногда и отчаяние царили в умах американцев. Конечно, трезво мыслящие люди понимали, что поражение во Вьетнаме было отнюдь не признаком какой-нибудь слабости Америки, а просто результатом предательского коварного удара в спину. Напомню, что Киссинджер подписал в Париже договор с вьетнамским представителем Ле Дукто. Оба получили Нобелевские премии мира за этот договор об окончании войны во Вьетнаме. Ле Дукто предусмотрительно отказался взять свою премию. А потом северо-вьетнамская армия ударила своей полной силой через демилитаризованную зону, в которую, согласно договору, вообще нельзя было входить военнослужащим. Но даже трезвомыслящие американцы часто поддавались унынию. На эту травму наложился так называемый Уотергейтский скандал, который привел к уходу Никсона с поста президента в 1974 году. Два последующих президента, Джеральд Форд и Джимми Картер, люди безупречно честные, я бы просто сказал, хорошие, не сумели рассеять мрачные тучи над Америкой. Откровенное миролюбие Картера было истолковано в Кремле как нерешительность, возможно, что и верно истолковано, и советская военщина вторглась в Афганистан. Вот в такой обстановке на президентских выборах победил бывший губернатор Калифорнии, самый старший по возрасту из всех кандидатов в американские президенты, почти 70-летний Рональд Рейган. Многие удивлялись его победе. Как, мол, бывший голливудский актер, не разбирающийся в тонкостях вашингтонской политики и все такое. Но вот британский журналист Алистер Кук, много лет работающий в Америке, не только не был удивлен, он предсказал победу Рейгана за год до выборов. Дело в том, что Рейган был, по общему признанию, самым лучшим губернатором огромного и трудного штата Калифорния. Он обладал поразительным чутьем при выборе сотрудников, а выбрав человека, полностью ему доверял. Хотя его пару раз и подводили доверенные лица, в целом это умение и полное отсутствие подозрительности к людям делали чудеса. Придя к власти, Рейган не только вдохнул оптимизм в американцев, но постепенно изменил и облик всего мира. У него всегда были отличные советники, он не боялся следовать их рекомендациям, он их доверял, он им доверял. Он поверил своему научному консультанту Кеннелворсу и Эдварду Теллеру и объявил о противоракетной обороне с элементами космического базирования, стратегической оборонной инициативе СОИ. Он вместе с Маргарет Тэтчер настоял на размещении в Европе крылатых ракет и ракет «Першинг-2». Многие специалисты полагают, что эти шаги не только привели к заключению договора о взаимной ликвидации ракет средней дальности в Европе, но еще раньше явились также одной из причин, объявленной в 1985 году перестройки в СССР. Рейган, которого изображали не только антикоммунистическим и антисоветским, но даже антирусским чудищем, первым протянул руку через океан. Он приехал и в Москву, вооруженный своими смешными, якобы русскими пословицами «Доверай, но проверай! Я родился, не торопился!» и завоевал сердца миллионов советских граждан. Дай бог Роналду Рейгану счастливейшей старости и доброго здоровья на долгие годы. Еще одна американская годовщина, и тоже важная. 5 февраля 1946 года, 45 лет назад, впервые вышла в эфир радиостанция РИАС в Западном Берлине. РИАС расшифровывается просто как «Радиостанция в американском секторе», «The Radio, Radio in American Sector». Имеется в виду американский сектор тогдашнего Берлина, разделенный на 4 сектора. Помню, как много лет подряд советская пропаганда обрушивала всевозможную клевету на шпионскую диверсионную радиостанцию РИАС. А радиостанция эта была на протяжении десятилетий единственным источником правдивой информации для жителей ГДР. Источником, который не удавалось подавить даже советским мастерам глушения. Сотрудники РИАС, всегда скрупулезно честные журналисты, проверявшие точность каждого сообщения перед передачей в эфир, могут с полным основанием считать, что и они внесли лепту в объединение Германии. Теперь очень коротко. В 2 февраля 1881 года, 110 лет назад, умер хороший русский писатель Алексей Феофилактович Писемский. Боюсь, его редко читают в наши дни. Но вот достаньте, например, повесть Писемского «Старческий грех». Очень может быть, что понравится. 2 февраля 1901 года, 90 лет назад, родился в России американский скрипач Яша Хейфиц, которого иногда называют величайшим исполнителем всех времен и народов. 4 февраля 1881 года, 110 лет назад, родился один из наиболее ярких русских кинорежиссеров первого поколения, Яков Протазанов. Он, например, поставил «Бесприданницу», ту, настоящую, с Алисовой и Кторовым, а не эту, теперешнюю, роскошную, с Михалковым и американизированными пароходными гонками. В тот же день, 4 февраля 1881 года, родился, правда, и некто Климент Ефремович Ворошилов, но даже для меня, бывшего ворошиловского стрелка, это уже значения не имеет.
Вы знаете анекдот про ворошиловского стрелка? Подходит к памятнику Пушкина и говорит: «И чего ему поставили памятник? Попал-то ведь не он». Леонид Ларионович, большое спасибо за ваши рубрики. Господа, мы находимся в прямом эфире. Делает довольно нервное, потому что все ошибки вылетают и никогда не возвращаются, или возвращаются в виде критических писем. В эту историю мы втравили и музыкантов. Мало того, что заставив их играть индивидуально, мы попросили их буквально за полчаса до выхода в эфир срепетировать что-нибудь вместе, и вот что они нам принесли сюда, в студию.
Яша Хейфиц, Яша Хейфиц. Какой Хейфиц, когда в студии Олег Пономарев?
У меня, господа, к вам деловое предложение. После передачи на бланке BBC выдать официальное разрешение двум данным товарищам на работу в районе Ковенгардена и прилегающих к нему улицах за подписи всех нас.
Друзья, только на английском, пожалуйста.
Действительно обидно, что вы встретились в такое время года. Вот если бы вам бы летом, сейчас бы прямо и проследовали.
Скажите, Олег, вы консерваторию кончали?
Нет, школу.
Музыкальную школу?
Да, и учились, но как альтист.
Как альтист?
А вот вы, кстати, тут встретились как бы случайно с некоторой нашей помощью. Может быть, какая-то взаимная полезность возникнет из этой встречи? У вас ведь что за работа сейчас?
Сейчас?
Да, вот вы по разрешению, когда приезжали, где вы играли здесь?
Так, ну, сначала у нас был... Сначала у нас должно было быть 10 концертов, был один. Потом я с гитаристом, с цыганским гитаристом, мы работали в винном баре 2 месяца.
Ну, принимали там тепло.
Замечательно. Потом гитарист уехал. Вот теперь я забиваю гвозди, пилю дрова, крашу стены.
Но вы ведь это делаете с каким-то умыслом, потому что это же не просто работа по покраске стен.
Нет, конечно.
Вы же делаете что-то такое.
В двух словах, мы строим студию для себя же с английскими музыкантами. Мы там собираемся, я надеюсь. Мы там собираемся писаться, писать пластинку.
То есть, Олег, английские музыканты на вас глаз положили уже?
Да.
Вы очень хорошо играете.
Но они на меня глаз положили, потому что очень хорошо
играют. Нет, я хочу сказать, что вы оба хорошо играете.
Спасибо.
Но у вас это не единственный инструмент, Олег. Вы же еще и на бас-гитаре играете, и пианист, и еще что-то, какие-нибудь скрытые резервы есть.
Вот, скорее всего, именно поэтому они на меня глаз положили, потому что я им заменяю 5 людей. Они на меня здорово экономят.
Ах, вот оно что.
По-моему.
А музыкальное училище ваше? Гнесина?
Да, Гнесина.
Ну, я думаю, мы должны преподавателям послать
Гнесина,
привет.
Как училище, у них же 7-летка, 10-летка и училище. Да. Мой старший сын кончал 7-летку когда-то по классу фортепиано, да, которая была на собачьей площадке в свое время. А вы, значит, училище кончали,
да,
которые после 7-летки поступают. Вот, да, понятно.
Меня в свое время туда не приняли.
А вы тоже к Гнесинам поступали?
Я пытался туда поступить, но мне сказали, что я неправильно держу медиатор, и поэтому это невозможно.
Виктор, не расстраивайтесь, у вас есть 4 года финансового образования.
Да, это правда.
Это заменит то, что не доучили в Гнесинах. Широкого профиля, надо сказать, специалистов готовят в отечественном заведении. И с большим успехом выпускники родного училища идут, понимаете, по заграницам.
Гвозди забивают.
Опять вы к этим гвоздям. Гвозди — это дело временное. Позабиваете, а потом
скоро же гвозди кончатся, все.
Ну подождите, по окончании училища вы могли сразу идти в консерваторию, конечно. Потому что училище — это очень хороший аттестат для консерватории.
Да, но как бы это сказать, я в училище, в котором нужно учиться 4 года, я в нем учился 8 лет.
Вот отсюда и подготовка.
Да. Ну, скажем так, я там плохо учился. Единственный предмет, по которому у меня всегда было отлично, это
была музыка.
Да, это специальность, а все остальное было безумно плохо.
Но все равно вы получили в конце концов свидетельство об бакалее, как это называется?
Да, конечно, я пришел.
Здесь это очень важно. Пойдете на улицу играть, не забудьте взять его с собой в рамки.
Так нет, можно инструмент не брать, просто можно взять свидетельство и шляпу.
Нет, это нельзя, это нарушение закона, вы знаете, да? В Великобритании запрещено нищенство. И вы не найдете ни одного нищего, который просто нищий. А если вы такого увидите, человека, который просит милости на улицах, то это до первого полицейского только, он, значит, просто глупый человек, не знает закона. Нищенство нельзя. Здесь можно делать все, что угодно, но надо какие-то услуги продавать. Даже спички вот держат перед собой некоторое количество коробков спичек и якобы их продают. Потому что нищенство давным-давно запрещено в Великобритании законом.
Так что будете, когда
вы нас остановите. Тут вроде бы получается так, что мы их готовим.
Спасибо. Я даю справку. Я даю справку не им, а нашим радиослушателям.
Я думаю, что время наше подходит к концу, и не будет секретом сказать, что вы еще один номер срепетировали, несколько уже в джазовом ключе, которым мы, в принципе, и закончим. И пока вы готовитесь и берете свои инструменты, я хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли к нам в студию. Мы по мере сил вам, конечно, так сказать, по-человечески будем и в будущем помогать. Вот. А пока, дорогие друзья, я хочу сказать, что приезд в гости за границу может иногда быть травматическим. опытом, но в принципе, как в сказке, все кончается более или менее хорошо. И вот на этой радостной мысли мы сегодня с вами и простимся. До встречи в том же месте, в тот же час, и слово останется за нашими гостями-музыкантами. Вы знаете, что мы эту передачу делаем, ну, уже больше 3,5 лет, и каждый раз у нас одна и та же проблема. Нам не хватает последних 30 секунд. И впервые за 3,5 года у нас появилась возможность эти 30 секунд чем-то заполнить. Мы заполним их нашими позывными. Я прощаюсь с вами еще раз. Yeah.